Давайте начнем с самих себя. Консультирую женщину, которая, по ее словам, по несколько раз прочитала третье и пятое издание моей книги. Она уже второй год является членом молитвенной группы и похвалилась, что является лидером этой группы. Она сама добилась роли лидера, так как хотела, чтобы все было сделано наилучшим образом. В самом начале она чувствовала сильный душевный подъем и улучшение здоровья. Но в течение последнего полугода проблемы ввергли ее в водоворот болезней, неудач, из которого она никак не может освободиться. Она начала конфликтовать с членами группы и даже с самим настоятелем. Причина конфликта – они недолжным образом понимают и выполняют требования Священного Писания. По этой причине она не находит общего языка со своими родителями, детьми, семьями братьев и сестер и семьями соседей. Женщина неустанно обсуждает проблемы членов молитвенной группы, членов их семей и семей соседей и их нежелание меняться. Она так вжилась в роль судьи, что просто излучала злобу, обсуждая других людей по поводу их мнимых ошибок. При подходящем случае я ей говорю: «Вы очень часто живете воспоминаниями об ошибках, которые совершили вы сами и другие люди. Судите, осуждаете и даже презираете их, себя, своих близких, мать, отца и детей. Источник духовной темноты, который появился в вас, стал источником духовного яда для вас самой, членов молитвенной группы и ваших близких. Вы же не думаете, что цветок расцветет, если вместо нужных для него удобрений вы удобрите его вредными для него веществами. Вы можете и не знать, что они не годятся для этого растения, но цветок все равно начнет вянуть. Когда вы заметите, что цветок погибает, вы станете переживать, чем самым навредите себе самой и цветку. Поток направленных эмоций человека оказывает сильное воздействие на людей, животных, растения и окружающую среду, у которых нет духовной защиты. Расскажу вам об одном эксперименте. Человек, который его провел, рассказал, что после моих лекций он посадил пеларгонии в различные горшки и поставил их на подоконник. Один горшок он поставил справа, а второй слева. Своей дочери и ее мужу он объяснил, что пеларгония, растущая на левой стороне подоконника, была взята у плохой цветочницы. Если у вас случится что-то плохое, знайте, что это, скорее всего, из-за этого цветка. Если вы почувствуете что-то нехорошее, вы верните это мысленно назад цветку. Если это зло исходило от этого цветка, он завянет. Пеларгония, растущая на правой стороне подоконника, взята от доброй цветочницы. Сама цветочница говорила, что цветок излучает добро. Не забывайте своими мыслями поблагодарить цветок за успех и удачу. Дочь с мужем жила в Англии. Если случалось что-то нехорошее, они во всем обвиняли цветок, растущий слева. Когда им сопутствовала удача и успех, они свои благородные мысли адресовали пеларгонии, растущей справа. Человек заметил разницу уже через несколько дней, а через месяц разница была столь очевидной, что человек решил изменить направление потока мыслей. Он позвонил дочери и сказал, что поменял цветы местами, и теперь плохие мысли надо направить цветку, стоящему справа, а хорошие цветку, стоящему слева. На самом же деле цветы остались стоять на прежних местах. Цветок слева ожил и стал хорошо расти, а цветок справа поник. Его рост почти остановился, и цветок стал выглядеть непривлекательно. Видите, какое влияние на окружающую среду оказывает направленный поток мыслей человека. При чтении моей книги и Священного Писания вы не стали источником мудрости, а только от других требуете осознания этой мудрости и неукоснительного следования ей. Вы стали раздражительны и нервны. Следовательно, полученную мудрость вы хотели применять к другим, но только не к себе. Человек должен понять, что жизнь, данную ему, надо прожить не в душевной боли, а в радости, постоянном творчестве, вдохновении, полноценно проживая каждое ее мгновение. Каждый человек должен испытывать всеобъемлющую радость, любовь, доброжелательность, благодарность и желание сделать такую жизнь привлекательной для других людей. Это возможно только посредством своих мыслей и дел, которые выражены в концепции своего самого лучшего и дорогого «я». Женщина так удивилась своей слепоте, что даже жестом выразила свое удивление, приложил ладонь ко лбу. Она удивилась своей неспособности жить в добре, а только бедами других людей. И с этого момента она все глубже увязала в болоте ослепления и неурядиц. После очередной лекции на консультацию записалась молодая женщина. Она сказала, что историю ее жизни изменить нельзя, но она хотела все-таки что-то узнать. Приехав ко мне, она рассказала, что 4 года назад у меня на консультации была женщина, работавшая в фирме «Каритас», и поинтересовалась, как у нее дела. Я просмотрел ситуацию и сказал, что все произошло не так, как она думала, и сказал, чтобы она ко мне приехала. Женщина не приехала, но ее желание со мной увидеться становилось все сильнее. Рос и страх, что я буду ее осуждать. В конце концов, она преодолела свой страх и решила приехать на лекцию, а после лекции решила проконсультироваться. Природные данные женщины были проблематичными, поэтому ее жизнь полна всяких неурядиц. Она дружила с парнем, который был старше ее на 6 лет. Парень был медлительным, замкнутым, дружелюбным. Ей нравилось с ним общаться, так как он ее понимал и как хороший друг советовал, как решать большие и маленькие проблемы, возникающие у нее. Случилось так, что они вступили в половую близость. Через пару дней они встретились в кафе, и девушка сказала, что он не в ее вкусе, так как ей нравятся энергичные и деятельные парни, и она не представляет его в качестве своего мужа и отца своих детей. Они расстались и никогда больше не встречались. Спустя 4 месяца девушка почувствовала боли в боку, и после визита к врачу она узнала, что беременна. Для заносчивой девушки эта новость была словно гром среди ясного неба. Она решила избавиться от ребенка. У нее не было денег на аборт, попытки одолжить деньги результата не дали. Тогда она придумала историю, что ее изнасиловали, отправилась в больницу, говоря, что не хочет рожать такого ребенка. Она так вошла в роль, что сама поверила в то, что говорила. Она обратилась за помощью к женщине, которая работала в «Каритас». Я вспомнил, как эта женщина во время лекции спрашивала о том, как надо поступать с таким ребенком. Тогда я сказал, что такого ребенка убивать не надо. Надо сделать все, чтобы ребенок родился здоровым. Она не соглашалась. Тогда я попросил ее задержаться и, просмотрев показатели беременной женщины и ситуацию зачатия, сказал, что было не так, как объясняла девушка. Женщина передала девушке мои слова, что это за человек, который может знать то, что знаю только одна я. Подумала она, и спустя несколько дней она рассказала этой женщине всю правду. Та посоветовала ей рожать и после родов оставить ребенка в больнице. Совет девушку не успокоил, и она делала все, чтобы произошел выкидыш. Прыгала с высоты, бегала и даже кулаками била себя по животу, думая, что таким образом спровоцирует выкидыш. Выкидыша не произошло, и родилась девочка. Услышав крик ребенка, она поняла, что не оставит ребенка в больнице и будет растить дочку как сможет. Я попробовала объяснить, почему не было выкидыша. Парень очень любил девушку, и после того, как она его отвергла, он все равно испытывал к ней искренние чувства. Девочка росла в утробе, будучи копией своего отца. Любовь не удалось уничтожить, несмотря на все старания. После рождения дочери в женщине проснулось чувство материнства, положение стабилизировалось. Она ничего не говорила о рождении ребенка отцу девочки, думая по-прежнему, что он не годится ей в мужья. Девочке уже 4 года, а парень еще не знает, что он уже отец. Как-то раз она ему позвонила, и они поговорили по телефону. Он все спрашивал, вспоминает ли она о нем. Она ответила, что есть кое-что, что каждый день напоминает ей о нем. На его вопрос, неужели ребенок, она сказала, захотел, но не призналась. Гордыня и страх быть униженной не позволили ей сказать правду. Я просмотрел показатели и выполнил коррекцию негативных взаимных программ. Посоветовал встретиться и сказать правду. Пожелал удачи, так как женщина, узнав о любви юноши, уже не думала больше, что он не годится в мужья. Дочь привела на консультацию мать, которая еле передвигалась. Болезненное выражение лица матери вызвало у меня беспокойство, и я предложил ей стакан воды. Лицо было таким, словно оно было наполнено смесью гноя и крови. Дочь сказала, что мать с трудом смогла спуститься со второго этажа и дойти до такси. Женщина 2 раза прочла 5-е издание моей книги. Сначала здоровье заметно улучшилось, но потом стало ухудшаться. Она была недовольна своими детьми и мужем, который умер 5 лет назад. Она постоянно выражает детям свои претензии по поводу имеющихся и мнимых ошибок. Злится на них, что они нерегулярно ходят в костёл и не исповедуются. Проклинает детей из-за их непослушания. Женщина объясняла, что понимает свое поведение, но никак не может себя изменить, так как злость настолько овладела ею, что она не может ее обуздать. А расстройство здоровья еще более усиливает нервное напряжение. Она живет словно в заколдованном круге. Разговариваю с женщиной и говорю ей: «Ваша ошибка заключалась в том, что, узнав информацию, приведенную в книге, вы почти ничего не меняли и не позаботились о своем эмоциональном состоянии, несмотря на то, что сами знали, что ведете себя так, не так, как следует, поскольку не смогли исправить создавшуюся ситуацию. Состояние вашего здоровья ухудшалось, так как вы истощали себя в эмоциональном плане, а не физически». Это произошло потому, что вы не смогли увидеть связь тела с душой и человеческим духом. А самое главное, не принимали во внимание составляющие элементы вашего тела, данные вам от природы. Вы не смогли приспособиться к окружающему миру, так как, узнав описанные духовные и физические законы и ошибки, совершенные людьми в их жизни, а также последствия этих ошибок, вы стали принимать окружающий вас мир в болезненно искаженном виде. Вы создавали себе проблемы, которые мешали гармоничному улучшению здоровья. Вы чересчур усложнили духовные и физические проблемы своей семьи, других людей и своего окружения, и недостаточно осознали свою индивидуальность, достоинства и недостатки. Ваше тело посылало вам сигналы о духовной, а позднее и о физической болезни, а вы нервничали, обвиняли во всем других, жили в обстановке разочарования и самоуничтожающем нервном напряжении. В более ранних изданиях книги я писал, что вода восприимчива к человеческим чувствам. Человек, живущий в постоянном нервном напряжении, программирует находящуюся в нем воду негативными эмоциями, в результате чего клетки человеческого тела не могут существовать гармонично, а особенно развиваться. Таким образом, ваша жизнь стала обузой для вас самой и других людей. Вы требовали от близких порядочности и любви. Надо было своей любовью и гармонией чувств зажечь в ваших близких людях духовный свет и способность к мудрому созиданию, любовь к себе и к своим близким. У вас возникали вопросы, почему они поступают так, почему они не понимают, почему не углубляются, почему не читают, почему. Вы направляли человеческие способности в негативное русло, поэтому положение во многих местах ухудшалось. Правда, есть и сдвиги в хорошую сторону. Ваша иммунная система очень окрепла, очень увеличился биоэнергетический жизненный потенциал нервной системы, поджелудочной железы, печени, сердца, суставов, костей головного мозга и кровеносных сосудов. Уровень мышления улучшился аж 3 раза, а сила мысли аж 10 раз. Усиливающуюся силу мысли вы использовали для создания негативных мыслей и чувств. Раньше вы страдали от недостатка жизненной энергии, а сейчас от избытка негативной энергии, которая накопилась в вас благодаря вашим мыслям. Поймите и не забывайте всю оставшуюся жизнь, что мыслями надо создавать свет и здоровое будущее. Надо перебороть себя и начать негативные мысли менять на позитивные. Меняйтесь сами, и окружающий мир станет меняться. Доброжелательно относитесь к ошибкам, совершенным в жизни вами и другими людьми. Учитесь на них и с помощью мыслей постарайтесь перестроить их в позитивном направлении. Эти изменения в самом начале могут быть едва заметными, но все равно надо радоваться, что мы правильно поняли и положительно оцениваем себя, что внесли свой вклад в дело создания добра и смогли превратить свои негативные эмоции и негативные эмоции других людей в позитивные. Если количество негативных эмоций в себе или в других людях хоть немного уменьшилось, радуйтесь и не мучайте себя, что добились лишь незначительного изменения. Успокойтесь и в состоянии душевного спокойствия продолжайте позитивные изменения. Тем самым вы присоединитесь к созданию добра и приобретете защиту от душевных и физических болезней, неудач, несчастий, которые могут отравлять жизнь вам и вашим близким. Женщина слушала сначала как-то недоверчиво, сомневаясь и в своих возможностях. Изменения, происходящие в ней и ее детях, происшедшие в начале разговора, укрепили ее уверенность в себе, нервная напряженность исчезла. Лицо просветлело, в глазах появился блеск, пропала отечность лица, появились естественные морщины. После разговора и коррекции 3 километра до дома женщина прошла без всякого труда, весело разговаривая с дочерью. «Ко мне на консультацию во второй раз пришла женщина. Она уже консультировалась 2 года назад. У ее 5-летней дочери начались и в течение 2 недель были припадки эпилепсии. Женщина призналась, что ненавидит своего мужа. Он работает в ночном баре и испытывает большое нервное напряжение. Возвращаясь с работы, он постоянно ссорится. Ситуация становится неуправляемой, так как каждый день он приходит с работы все более пьяный. Она знает о том, что ссоры родителей убивают ребенка, но не может найти выход из создавшейся ситуации. Она уже начала подумывать о перемене места жительства, так как и во время своего отпуска муж каждый день по 3 часа проводит на работе. Я объясняю женщине, что живя на этом свете, мы должны быть на своем месте. Меняя место жительства, мы по сути не меняемся сами, мы только себя переводим в другое место. Поэтому самое важное – это не внешняя, а внутренняя перемена. Зависимость человека от собственных чувств является в данном случае ключевым моментом, поэтому человек должен понять причины этой зависимости и их устранить. Прежде всего, вы разбили семью. Ваш муж из-за вас оставил любимую жену с 2 детьми. Вы забеременели, несмотря на то, что у него была семья, и он жил с женой. Поэтому на 3-й неделе вашей беременности он совершил половой акт со своей женой и отдалился от своей дочери, растущей у вас в утробе. Девочка развивалась, испытывая недостаток жизненных соков, получаемых от отца. Вы добились своего. Мужчина развелся со своей женой и женился на вас. Ненависть первой жены по отношению к бывшему мужу и вам оказала сильное воздействие на вынашиваемую девочку, и ее развитие стало осложняться. На 7-м месяце была угроза выкидыша. Благодаря усилиям светлого врача вы избежали выкидыша, но после полового акта с мужем, который имел место после родов, вы сами отдалились от своей дочери, так как ваш муж после того, как вы родили ребенка, имел связь с еще 2 женщинами. Вы думали, что заполучили верного, преданного вам мужчину, соблазняя его и отрывая от семьи. Такого непостоянного мужчину на более или менее продолжительное время легко может заполучить любая женщина. После полового акта с другой женщиной муж и вас перекодировал, все более ослабляя вашу связь с дочерью. Девочка вместо того, чтобы получать жизненные соки от отца и матери, получала только энергию злобы, агрессии, ненависти и других негативных эмоций, поэтому она стала болеть. Нарушилась деятельность головного мозга, так как стали происходить спазмы сосудов, и в мозг не поступало достаточное количество крови. Врачи в этом случае пытаются лечить ребенка лекарствами, но лекарства, принимаемые ребенком, не лечат родителей. А поскольку причина в родителях, поэтому ребенок не поправляется. Женщина еще более расстроилась, прося о помощи Бога и меня. Она говорила, что понимает, но поступила так, как не осознавала возникшее чувство любви. «Как никто другой за вас не может поесть». Так никто другой и не может за вас жить. Счастье, успех, а также здоровье вашей дочери напрямую зависят от вас. так как и Бог не делает за человека то, что должен делать сам человек. Человек должен искать спокойствие, любовь, свободу, здоровье и настоящую жизнь для себя и своих потомков божественной мудрости. Жизнь полна всяких препятствий, ловушек, важно в них не попасть, так как можно и не вырваться. Вот как и ваше прошлое умерло, а будущее еще не родилось». Тот, который не может принять решение, хочет жить по-другому, а живет так, как получается, своими мыслями разрушает свои силы, свою жизнь и жизнь своих потомков. Человек должен мудро решить, что он будет делать, и все свои силы направлять на достижение намеченной цели. Нерешительный человек не может обрести душевное спокойствие. Вы были у меня 2 года назад. Почему не подняли на более высокий духовный уровень своего мужа? Он не знает информацию, приведенную в моей книге. Я боялась, что, прочитав книгу, он вернется к своей первой жене, говорила женщина. Лучше уж пусть он нормально живет со своей первой женой и хоть духовно помогает растить дочь, чем будет разрушать свою семью, жизнь жены и детей. Я посоветовал ей углубиться в текст книги 5-го издания и прочитать 6-е издание книги, когда оно появится. Полученную информацию надо разумно подать мужу. Я объяснил, что когда он поймет мудрость жизни, будет относиться к жене с большим уважением. «А что делать, если муж не будет читать?» – спросила женщина. «Тогда прочтите ему сами те места, которые самые интересные на ваш взгляд». Я уже слышу его слова. «Все это чушь», – говорит женщина. «Тогда на другой день ему скажите, послушай, я тебе еще одну чушь почитаю. Когда прочитаете, не комментируйте и не перечьте ему, но каждый день добивайтесь мудрости размером с горчичное зернышко. Придет время, и зерна дадут всходы и станут давать урожай». Я провел коррекцию всей семьи и пожелал удачи. Об улучшении я узнал от подруги женщины, которой она посоветовала обратиться ко мне по поводу проблем со здоровьем. Уже 3-й раз у меня на приеме юноша. Он никак не может забыть девушку, которая его оставила. Юноша в отчаянии и не хочет искать выход, так как, по его словам, в этом нет смысла. Посредством этого утверждение, он просто утопил себя в омуте негативных мыслей и эмоций, что постоянно возвращает его в переживания прошлого и еще более обостряет чувство отчаяния. Духовное и физическое здоровье – у черты инвалидности. Благодаря моим лекциям и прочитанной книге, юноша еще пытается бороться с бурей чувств и мыслей. Иногда ему кажется, что удается почувствовать гармонию, но чаще всего им овладевают мысли об уходе из жизни, так как без любимой девушки его жизнь стала неполноценной. Юноша утверждает, что до знакомства с девушкой он был никто, и после расставания с ней он опять стал никем. Я объясняю юноше, что все состояния временные. Нет ничего, чтобы не падало. Нет ничего, что останется без изменений. От самого человека зависит, какими будут перемены. Утверждение о том, что вы почувствовали полноту жизни, встретив необыкновенного человека, звучит очень романтично. Цель человеческих взаимоотношений – это не искать личность, которая может подарить полноту жизни. Цель – это человек, с которым вы могли бы поделиться полнотой жизни. Романтичным выглядит утверждение о том, что вы были никем до того момента, пока рядом не оказался какой-то особенный человек, но это неправда. Еще хуже, так как для другого человека стать тем, за кого вы его принимаете, кем он, может быть, и не является на самом деле. Это очень большая ответственность. Вначале между влюбленными людьми есть чувство только влюбленности друг в друга. Желая поднять настроение или не желая разочаровывать другого человека при плохом своем настроении, они со всех сил стараются вести себя так, чтобы понравиться друг другу. Наступает день, когда один из них уже не может оправдывать ожидания, возникает злость и разочарование друг в друге. Влюбленность пропадает, так как люди не могут давать друг другу то, чего от них ожидают. Тогда и появляется настоящее «я», каждого из этих людей. Она работает и учится, а ты не хочешь ни работать и ни учиться. Неужели ты думаешь, что мужчина, который не в состоянии обеспечить семью, оправдает ожидания женщины? Вы дружили 8 месяцев, и все время эту полноту жизни ты только получал, ничего не давая взамен. Почему, получая полноту жизни, ты так и остался в своей скорлупе и не расправил крылья? Научись оценивать жизнь, думая правильно и управляя своими мыслями. Когда человек приходит в себя, понимая, что думает не так, надо все обдумать снова. Если ты о чем-то думал, пребывая в плохом настроении, в состоянии отчаяния и не нашел выхода, успокойся и думай снова. Если думаешь, что мир такой, в котором нет выхода из ситуации, в котором не стоит жить, думай снова. Если тебе кажется, что жизнь нельзя изменить, что все потеряно, думай снова. Нет безвыходных ситуаций. Надо гнать от себя прочь все негативные мысли, пессимизм, сомнения, страхи и направить свой ум на то, чтобы он смог настроиться на творческие мысли и возможности для реализации этих мыслей. Никто другой за тебя этого не сделает. Ведь от самого человека зависит его собственная жизнь и судьба. Помни, что даже Бог не делает за человека то, что должен делать сам человек. Вернись и приведи свои мысли в соответствие с самыми большими человеческими ценностями. И все изменится. Стань творцом, а не разрушителем собственной судьбы. Не останавливай свой выбор на плохих мыслях, нерешительных задумках, трусливых утверждениях о себе и своих возможностях. Люби себя за порядочность и готовность к творческой жизни. Когда ты сам себя пополнишь, недостающей тебе полнотой жизни, ты сможешь поделиться ею с близким человеком. Прежде всего, ты должен приобрести специальность, чтобы найти свое место при распределении творческого труда в обществе. В-третьих, постарайся избегать ошибок в жизни, которые могут иметь решающее значение для твоей жизни. Я поучал юношу, но о настоящей причине влияния трех любовниц отца на него в то время, когда его вынашивала мать, я умолчал. Я не хотел, чтобы он начал обвинять своего отца в своих несчастьях. Его отец 3 года назад умер от рака, не дожив до 45 лет. У меня на консультации женщина, которая, по ее словам, 3 раза прочитала 5-е издание книги, а некоторые разделы даже несколько раз, а положение не улучшалось, да и даже не ухудшалось. Пробую узнать о причинах. Большое нервное напряжение по поводу детей. Услышав мой вывод, женщина поясняет, что у ее 19-летней дочери 2 года назад появились нарушения психики. Она не может ни работать, ни учиться. 16-летний сын стал выпивать и часто пропадает на несколько дней, по поводу чего мать очень сильно переживает. Сын даже ничего не объясняет матери. Муж пил, по целым неделям не возвращался домой. Она не могла этого выносить, и поэтому развелась и решила растить детей одна. Попытки найти другого мужа или друга жизни были неудачными. По ее словам, все мужчины одинаковые. Углубляясь в то, что дано было женщине, ее мужу, детям от рождения и совершенные ошибки и их последствия, я еще раз убедился, что все закономерно. Поженились без любви, а по необходимости, так как она ждала ребенка. Испуг первой беременности навредил своим детям, обоим детям. Они родились и выросли на уровне, обделенным судьбой, успехом и здоровьем, так как неурядицы между родителями, как во время беременности, так и в процессе воспитания детей, были просто ужасными. Бывший муж вел распутную пьяную жизнь. Своей жене, детям он во все время приносил все новые программы болезней, неудач, несчастья, пороков, которыми его наделяли все новые любовницы». Женщина не знала мудрости, поэтому не только не преградила путь проникновению негативной телегонии от мужа в себя и своих детей, а посредством злобы, ненависти, разочарования и других негативных эмоций по отношению к мужу, детям и к самой себе, она усиливала влияние телегонии. После прочтения книги женщина не могла пересилить себя и жила, продолжая вспоминать прошлое, обвиняя своего бывшего мужа, детей и самого себя. Она никак не могла посмотреть на прошлое мудро или хотя бы не вспомнить его, чтобы не переживать снова кошмарные сцены. Пытаясь найти друга жизни, она сама не раз вступала в интимные отношения с мужчинами, которые ей нравились. Тем самым она вновь пополняла себя и своих детей негативной телегонией. В течение полутора часов я ей объяснял, пока, наконец, женщина не поняла и не попробовала себя переселить. Вдруг она словно очнулась от летаргического сна, зевнула, посмотрела вокруг, увидела во дворе цветущий каштан и в удивлении сказала: «Какая красота! Как я этого не замечала раньше? Неужели эта духовная темнота во мне была такой сильной, что я не замечала весеннего пробуждения природы? В юности я не могла пройти мимо цветущего дерева, цветущего розового куста, поля желтых одуванчиков, чтобы ими не залюбоваться. Кажется, что такой красоты я не видела целую вечность. Неужели я снова прозрела?» Пришлось еще полчаса объяснять, показывать изменения, происшедшие в духовном и физическом телах ее детей, в ней самой, которые произошли во время нашего разговора. Если человек хочет, чтобы менялся окружающий его мир, он прежде всего должен меняться сам. Он должен глубоко осознать правду жизни, не уходить в духовную темноту, несмотря ни на что, жить в зоне духовного света. Тогда добро, находящееся в душевном спокойствии и мудрости, откроет для человека двери жизни».